Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – художница Анна Браше. Аннушка, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Коллекционер, продюсер выставок Пьер Браше. Муж Аннушки. Пьер, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И художники группы АЕС плюс Ф Лев Евзович и Евгений Светский. Здравствуйте, художники.
Здравствуйте. Сказали мы хором.
Тема нашей сегодняшней передачи – художник и зритель. Дорогие наши слушатели, почему я взял эту тему? Потому что ориентироваться в современном искусстве непросто. Дело в том, что художники, они фантазеры и, конечно, не хотят идти по тому проторенному пути, который подсказывает классическая живопись. Они выбирают свои пути, и в них иногда трудно сориентироваться. Но поскольку мы их зрители, то мы имеем право, особенно на сегодняшней программе, вот так вот, тет-а-тет, по-честному спросить их, как они к нам относятся, зачем они делают свои работы, какие направления сейчас интересны в живописи, вообще в изобразительном искусстве, вообще, да или вообще есть ли живопись, теперь рисует ли кто картины. Мне кажется, что для нашей программы «Энциклопедия русской души» это очень важно, потому что все мы люди, стремящиеся к культуре, и хотим понять, что же происходит у нас в нашей художественной сфере, в нашей художественной зоне. У нас среди гостей Пьер Браше, это французский искусствовед, продюсер, коллекционер, человек, который уже давно живет в России, и который, надо сказать, делает очень много в России, потому что он делает и гиды по России, и путешествует много. И вообще, надо сказать, человек, который соединяет наши культуры, мост, человек-мост. Пьер, скажи, пожалуйста, вот ситуация сейчас в художественном мире Франции и России чем-то отличается, или это все-таки теперь единое целое, то есть сообщающиеся сосуды? Но ты приезжаешь в Россию, ты видишь, что здесь что-то по-иному?
Ну, этот вопрос достаточно сложный, потому что я очень хорошо знаю, что происходит здесь, я очень мало или плохо знаю, что происходит там. Если я тогда следил и мог следить, когда я там жил, что происходит, то очень на самом деле, кто мне говорит, что мы следим за то, что происходит за границу, это достаточно не так просто, потому что очень много всего происходит, и во всех странах современное искусство стало просто очень не только модно, но очень популярно. В России это этот процесс начинается, и накануне, на самом деле, Ночь музеев, я думаю, что ваша передача очень кстати, потому что зрители этот вечер появится в многих городах. Я в прошлом году был в Красноярске и обнаружил, что в Красноярске на Ночь музеев больше 3,5 тысяч молодых людей просто посещали музей Красноярска, что достаточно интересно, но зато на винзаводе не было возможно вообще войти, потому что было такое битком, что... И это говорит о том, что вот этот процесс тоже вот сейчас становится реалией в России, в Российской Федерации, и что факт, что было популярно на Западе, это уже не преимущество Запада.
А тебе нравится вообще российский зритель? Российский зритель, как и вообще потребитель культуры вообще, он...
Но в России очень кто? Неординарная ситуация на самом деле, поскольку до еще последних 10 лет практически была власть в области современного искусства был не у современных художников, а у союза художников. И мы понимаем, что в России продолжает это недопонимание между тем художником, которые работают в направлении союза художников, которые продолжают работать в направлении академии. Это именно три направления: пейзаж, портрет, натюрморт. И есть современные художники. Современные художники – это те люди, которые добавили...
Не делают ни портрет, ни пейзаж, ни натюрморт.
Я бы сказал, которые добавили еще один очень главный момент – это мозги. И они включили мозги в этом процессе. И таким образом мозги – это значит, они включили психоаналитику, они политику включили, они включили там, психологию, они включили много всего, которые, ну, и в том числе новые системы физики, которые появились уже в начале прошлого века благодаря Альберту Эйнштейну. И я думаю, что вот я бы характеризировал вот современное искусство как искусство, которое родился в контексте ну, в 10-х, там, 20-х годах прошлого века, в контексте появления и абсолютно одновременно и Сигмунд Фройд, и Альберт Эйнштейн, который один придумает психоаналитику, а другой придумает
теорию
относительности. И в этом, в этих рамках, которые абсолютно очень широкие, поскольку Эйнштейн открывает полностью новый вид на мир, появится и современное искусство. Надо понять, что и первый акварель кандинский абстракт это эти же годы, Малевич «Черный квадрат» эти же годы, писсуар Дюшан, который он подпишет, такое же время, и от этого начинается совершенно другое просто направление, но в России продолжают считать, что искусство это то, что делает Академия художеств и Союз художников, который просто продолжает традицию до этого.
Понятно. Ну, то есть, в этом смысле мы более традиционные.
Я прав, как вы смотрите на это, ребята?
Ну, логично, можно согласиться с этим.
Я думаю, что мы даже сейчас не пойдем вслед этой темы, а я хочу, чтобы наши слушатели познакомились с вашей группой. Значит, ваша группа, я говорю сейчас о Льве и Евгении, она называется AES плюс F. И я попрошу Льва рассказать, что это за группа художественная. И вообще, вот это что, как Битлз, да, в художественном творчестве? Как сложилась эта группа и что она из себя представляет?
Ну, группа состоит из четырех человек. Это и, собственно, названа она не более чем просто по первым буквам фамилии этих людей. То есть Татьяна Арзамасова, А. Соответственно, я мистер Е, Лев Евзович. Это... Святский Евгений и
плюс F.
Позднее к нам примкнувший в середине 90-х, потому что мы как АЕС существуем с конца, самого конца 80-х, Владимир Фридкис.
И... Фотограф.
Ну, фотограф. Он фотограф, но сейчас он как бы и не фотограф, а художник, потому что он работает в контексте АЕС плюс F. И он занимается там не только фотографией. Говорить про то, что это Битлз или не Битлз, ну, наверное, Битлз отчасти, хотя, ну, если для рок-сцены такое наличие таких групп, это изначально очень понятно, то в художественном мире это, как бы, понятно, несколько нарушает такой миф об одиноком, романтический миф об одиноком художнике, который ночью кидается на холст и что-то туда, значит, отражает, но...
Надо сказать, вы ночью что... на холст не кидаетесь.
Нет, мы ночью следим за работой, значит, ассистентов на компьютере, предположим, или делаем что-то еще. Ну, я бы сказал, что вот такое активное распространение таких именно групп, мне кажется, получило и не только совсем в России, это в 90-е годы, и... Очень есть известные группы, там, не знаю, в Москве знают, например, которая выставлялась на Московском биеннале, группа «Желатин», их тоже четверо, ну и так далее, и так далее. Ирвин. И Ирвины, ну, в общем, это уже очень известно, хотя, например, мы говорили в 2000 году с одной галеристкой в Лондоне, которая нам сказала, что вот еще тогда, в 2000 году, вот, например, даже наличие такой очень известной пары, как Гилберт и Джордж, английских художников, у коллекционеров вызывало некоторое сомнение, что где тут вот именно рука Гилберта, где тут Джорджа, то есть они были смущены. Но я думаю, что сейчас это уже, ну, такой принятый, как бы,
формат.
Да.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Еще раз всем здравствуйте. В московской студии автор и ведущий Виктор Рафеев. Сегодня у нас в гостях художница Анна Браше, коллекционер-продюсер выставки Пьер Браше и художники группы АЕС плюс М. Специально медленно повторяю, чтобы усвоили. АЕС плюс М. Лев Евзович и Евгений Святский. Тема нашей сегодняшней передачи – художник и зритель. Мы говорим, собственно, о том, нужен ли зритель вообще как объект искусства. То есть вы обращаетесь, Женя, вы обращаетесь к зрителю с каким-то воззванием, с каким-то ироническим подтекстом? Или вообще делаете вот четыре и делаете для себя?
Ну, мы к зрителю обращаемся, но без воззвания, без манифестов. Mm-hmm. Ну, нам, безусловно, интересна зрительская реакция. И мы как бы очень уважаем своего зрителя. И стараемся сделать работы для зрителей, богатые на какие-то многоуровневые возможности восприятия. И в равной мере, как нам кажется, в наших работах есть что смотреть человеку неподготовленному и искушенному. Вот, но,
то есть может и тот посмотреть,
да,
и
ну,
это, то есть, да?
Как мы, во всяком случае, стараемся сделать работы таким образом, чтобы ну, там их было интересно смотреть в любом случае.
То есть можно подойти и посмотреть без специальной подготовки, да. Без гида, да, без продюсера, куратора, да.
Ну, это, конечно, зависит уже от индивидуального восприятия. То есть, может быть, человек будет чем-то озадачен, задет, но он не уйдет равнодушным. Вот это вот главное. То есть он в любом случае будет задет этим, так или иначе. Вот это как бы такая первичная задача – остановить внимание, заставить задуматься. А дальше уже, безусловно, зависит от уровня подготовленности зрителя.
Чтобы он понял самые разные уровни.
Ну, да? Конечно, от его возможности всякого рода ассоциаций, эрудиции культурной и прочее. Это вот важный аспект, но, еще раз повторю, нам интересен любой зритель.
Ну, а с другой стороны, если в качестве зрителя брать человека, который готов купить произведение, ориентируетесь вы каким-то образом на рынок? Или рынок скорее на вас ориентируется?
На рынок невозможно ориентироваться, иначе ты не будешь успешным на этом рынке, потому что в принципе, рынок, ну, под рынком я имею в виду не просто куплю-продажу и вот непосредственно рынок современного искусства, потому что рынок себя включает и музеи, и биеннале, это такое очень большое...
И галереи, наверное.
Ну, естественно, галерея. Галерея – это непосредственно там, где дилеры продают. Но про современное искусство так устроено, что ну просто невозможно ориентироваться на зрителя, иначе ты будешь неуспешен, потому что просто определенная новизна, она абсолютно необходима. А зритель, он всегда консервативен в каком-то смысле.
Вот. Видишь, Пьер, все-таки консервативный зритель нашего традиционного российского, может быть, и до сих пор отправляет художников на порог, в Академию, на порог Союза художников, но тем не менее, мне кажется, настоящие современные художники, они просто рискуют. Вы рискуете, на самом деле? Или перестали рисковать?
Нет, мы постоянно рискуем.
Ну, мы постоянно рискуем, но это удовольствие, это не какая-то тяжелая
это
задача.
Это не зажмурившись.
Да, это ну, просто это такое свободное развитие.
Не, мы делаем то, что нам интересно самим.
Ну да.
Аннушка, теперь к тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя муж здесь и коллекционер, и продюсер, он тебе помогает он тебе помогает сориентироваться в современной жизни? Он тебе говорит, что писать, в смысле, что рисовать, скажем, детским языком, как продать? Он твой первый зритель?
Не так часто он у меня бывает в мастерской. Нет, в чем-то, конечно, помогает, какое-то обсуждение идет, но конкретно советы и какие-то построения это нереально, потому что если ты будешь действовать по чему-то указанию, то уже тот человек сделает то, что, о чем идет речь.
Иногда говорят, что легко быть современным художником, для этого даже не надо учиться рисовать, просто палец положи в краску, проведи какие-то полосы, и вот тебе и искусство.
Ой, насчет легко я бы не сказала, потому что легко быть классическим художником, скорее наоборот, потому что, как Пьер уже говорил, что принесена была кроме формы еще нечто большее. И в результате практически не страдательная профессия художника, но переживательная. Когда человек просто создает что-то формальное, вот у него есть рама, есть холст, ему надо формально натюрморт какой-то сделать или там зимку нарисовать, никаких страданий, никаких переживаний, никаких...
Не привидится.
У него... Не может произойти. Что-то будет, но это будет более комфортная ситуация, более легкая.
Понятно. Слушай, а вот, как я понимаю, ты пишешь портреты и достаточно экспрессивные. С другой стороны, некоторые наши такие консервативные слушатели, наверное, спросят, что вообще современное искусство, как оно соединено с моралью? То есть, насколько ты, когда создаешь портреты или вообще просто создаешь изображение человека, насколько ты идешь против морали? Ты как-то над этим человеком проводишь какой-то эксперимент, то есть лицо не похоже ни на что, тело там обнажено, или как ты это делаешь?
Вот это не над конкретной личностью эксперимент. Это я не могилы раскапываю, я не делаю из них инсталляцию. Это уже как какая-то форма довольно абстрактная, отдельная от этого человека.
Вообще, современный художник Лев, он бунтарь или он все-таки конформист, который пытается, в конце концов, найти свое место в буржуазном обществе?
Мне кажется, он ни то, ни другое, потому что бунтарем он сейчас не может быть, и я говорю не про Россию, которая как бы консервативнее, чем, например, Запад, как вообще, как общество, намного консервативнее. Но и Россия, и Запад, я думаю, что сейчас очень какая-то атмосфера и ситуация для бунта, который воспринимается обществом как бунт, очень, очень плохая. То есть, как бы кулак уходит в воздух и в вату. Но это какая-то объективная ситуация, на которую художник реагирует. И, естественно, художник не конформист, потому что мне кажется, что искусство вообще не является искусством, если оно не вызывает, есть хорошее слово, смущение или какого-то, misunderstanding, непонимание со стороны зрителя.
Вот, мы как раз подходим.
Это обязательное, это обязательное, это обязательное.
Некоторое возмущение спокойствия, как вот Аннушка говорит, да?
Скорее, в современности это такое беспокойство, вношение такого психологического беспокойства. Это не то, когда тебя непосредственно бьют дубиной по голове, потому что к этому как раз все привыкли, как это не парадоксально. А именно вот это беспокойство, недопонимание, какой-то сдвиг стереотипов, без этого искусство не является просто искусством.
Это очень важная тема, сдвиг стереотипов, да, Пьер? Это получается, что наше сознание, оно, хотя и гибкое, подвижное, человеческое сознание, но, тем не менее, склонно тоже к стереотипам, и современное искусство пытается выбить, да, эту табуретку стереотипа, чтобы зритель немножко поддергался, да, так, чтобы он увидел мир по-другому. Ты согласен, что вот инсталляция, вообще новые типы художественной практики, это тоже движение к какому-то такому беспокойству для зрителей?
Да, но сейчас есть такое, просто люди привыкли думать о том, что только современное искусство это бомба. А на самом деле не надо забывать о том, что когда Микеланджело открыл Сикстин Сикстинскую капеллу, была абсолютно жуть, там все кричали караул, и римский папа был в ужасе, поэтому говорит о том, что это сейчас происходит, это неверно. Я думаю, что когда мы говорим о зрителях, надо понять, что современное искусство – это не то, что вдруг выбирает публика или масса. Современное искусство на самом деле – это диалог между художниками и очень небольшой группой людей, которые из-за того, что они очень давно смотрят на искусство, что у них есть какое-то определенное образование, достаточно глубокое образование, им позволяет оценить эти работы как работы, которые сегодня являются именно тот продукт, как образ, который подходит к ситуации, там, как против чего-то, за чего-то и так далее. И эта группа людей, это кто? Это галеристы, это несколько критики, это несколько коллекционеров. И очень важно, на мой взгляд, понять о том, что остается в истории, это мы видим также сегодня в музеях Фиренции, там, в Уффици, в Риме, в Лувре и так далее. Мы видим, в конце концов, выбор не массы, а мы видим выбор очень узкий круг людей, которые были принцы, короля, коллекционеры и так далее. Сегодня просто этот круг чуть-чуть расширился, потому что сейчас есть буржуазия, как вы сказали, там богатые люди, которые играют в этой игре. Но и они же делают выбор, который иногда не их первый выбор, это выбор, который до них сделал галерист или куратор.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Рафеев. У нас сегодня в гостях, напомню, художница Анна Браше, коллекционер-продюсер выставки Пьер Браше из Франции, художники группы «ЕС плюс Ф», Лев Евзович и Евгений Святский. Тема нашей сегодняшней передачи – художник и зритель. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на военном параде в Москве, назвал победу над фашизмом великим уроком всем народам, который актуален и сегодня. В Чечне вспоминают бывшего президента республики Ахмада Кадырова, погибшего в Грозном в результате теракта, совершенного в День Победы 5 лет назад. Городской суд Тбилиси в субботу приговорил к 2 месяцам предварительного заключения начальника департамента по боевой подготовке Объединенного штаба вооруженных сил полковника Ираклия Баткуашвили. Как сообщил Интерфакс, полковнику предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Ранее Баткуашвили работал в представительстве Грузии при НАТО. Пакистанские военные заявили, что 55 боевиков были убиты в ходе крупной операции в долине Сват, контролируемой талибами. Ведомство ООН по делам беженцев предупредило, что из-за боевых действий долину Сват могут покинуть до 500 000 мирных жителей. В Иране зарегистрированы 2 ведущих реформистских кандидата на пост президента страны. Это экс-премьер Мир Хусейн Мусави и бывший спикер парламента Махди Каруби. Новым опасным гриппом заразились уже 3440 человек в 29 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения ВОЗ. По данным ВОЗ, от нового вируса скончались 35 человек в Мексике, 2 в США и 1 в Канаде. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает поездку по Ближнему Востоку.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях художница Анна Браше, коллекционер-продюсер выставки Пьер Браше, художники группы АЕС плюс Ф Лев Евзович и Евгений Святский. Тема нашей передачи — художник и зритель. Вот перед тем, как мы вышли на новости, Пьер, на мой взгляд, интересно говорил о том, где же вот концентрируется зритель. То есть зритель все-таки прежде всего начинается с галериста, который выбирает, делает свою оценку, распространяет дальше на такой уже более широкий круг, но еще все-таки вполне внутренний круг. А уж потом милостливо приглашаются участники выставок, галереи, и все они начинают смотреть. То есть они только скорее потребители, чем участники. Да? Но тем не менее...
Они зрители,
да,
точно.
Они зрители.
Вот, особые зрители.
Вот. И вот хотелось бы понять, какие есть в современном сейчас искусстве представления о категориях зрителей. Вот мы вот можем быть и художниками, и одновременно тоже зрители. Ну, какие эти зрители?
Ну, на мой взгляд, есть те зрители, которые сделают выбор. Не ставка, а выбор именно. Это критики и организаторы выставок, которые организуют Московский биеннале, там, Венецианский биеннале, разные биеннале в Сан-Паулу и так далее, которые делают разные выставки тематические и так далее. Есть галеристы, которые более коммерческие ребята, есть коллекционеры, есть и критики, которые пишут.
А коллекционеры более коммерческие или менее коммерческие ребята?
Ну вот смотрите, интересно следить за следующим. Когда вы смотрите на выбор галерист, одного из самых известных галеристов сегодня в мире, Гагазян, вы понимаете, что в течение 10 лет последних он каждый год попробует разных художников. Получается, они оставит в галерее. Не получается, они исчезают из сцены. И что это значит «получается»? Получается это потому, что есть другая категория вот эти коллекционеры, которые вдруг возьмут деньги в карман и начинают платить большие или небольшие деньги, поскольку они молодые, обычно не огромные деньги, за этот художник. И здесь процесс может быть связан с психологией коллекционера, потому что когда мы смотрим на условно или работы АЕС, или работы «Сыны и носы», вот три мальчики в трусиках перед церкви, красиво не очень, но что это мощный политический жест, что вот смотрите, до какого уровня вы на нас издеваете, да, вот, и художники приехали из регионов, и они в трусах просто перед церкви, как бы молятся Богом, что у них что-то происходит. Я оказался, был первый, кто купил эту серию фотографий. Это моя гордость в том числе.
Что говоришь? Новые юродивые, по-моему.
Новые юродивые, да. Я играл роль в популярности.
Они издевались над кем? Они сами над собой скорее издевались.
Они просто кричат, но вот смотрите, мы все-таки, они уже много всего делали до этого, достаточно очень умные, мудрые ребята. Ну, как и АЕС, когда они сделали серию «Исламский проект», может быть, они нам расскажут чуть-чуть об этом, это тоже говорит о том, что это красиво, но это какие-то моменты смешные, это особо некрасиво, но когда ты поймешь, что это было сделано, что вот статуя of the Liberty в виде исламской женщины сделана до до 2001 года, до 21 сентября, это уже другие дела. Тогда ты понимаешь, что, ребята не просто так сделали это. Они сделали это...
Как ты говоришь, ребята с мозгами.
С мозгами. Поэтому вот я думаю... А потом есть толпа. Толпа, она может говорить, да, мы это тоже любим, но сегодня большинство в России говорит, что это что-то за фигня.
А ты считаешь, ты считаешь, что современное искусство намеренно обижает кого-то? Или просто вот это такой, как говорится, дискурс, когда искусство само по себе есть предмет и субъект возмущения? То есть там в нем кипит, волнуется, естественно, на то и другое. Как ты думаешь, вообще обижает кого-нибудь искусство? Или люди просто обижают, потому что они не совсем понимают, что происходит?
Проблема, я думаю, большое восприятие, которое, я уйду достаточно далеко, основывается на таком материалистическом восприятии искусства, практически утилитарном. То есть долгие годы коммунистического строительства и философии, то есть искусство должно быть утилитарным. А искусство является
отчасти... Должно чему-то служить, да?
А искусство – вещь довольно эфемерная в настоящий момент. И здесь у нас остается эта тенденция утилитарной вещи, которая вот надо на стенку повесить картину, типа здесь пятно висело, было, и теперь не будет. И насчет оскорбления, это скорее такое, как это, вещь неутилитарная. Это скорее оскорбительно.
Понятно, понятно. Теперь ваша очередь оправдываться. Что там за исламский проект? Жень.
Ну, это проект, который мы сделали в 96-м году, задумали где-то за год до того, и состоял он в серии коллажей, сделанных из то, что называется ready-made материала, то есть из фотографий, которые можно было свободно найти в интернете, в печатных каких-то изданиях, в журналах. То есть мы сделали коллажи, состоящие из видов таких записных, так сказать, стандартных туристических видов западных столиц или крупных городов Европы и Америки, и в которые были вплавлены, так сказать, фотографии архитектуры каких-то жизненных реалий исламских стран. Таким образом, получилась картина мира, которая показывала такую виртуальную реализацию другой версии глобализации, то есть глобализации ислама. И это мы назвали АЕС «Свидетели будущего. Исламский проект». Сначала этот проект показывался в виде так называемой городской интервенции, то есть с помощью галерей или музеев находилось какое-то пространство, которое можно было превратить в офис туристического агентства где-нибудь на улице города в той или иной стране Европы. Это происходило, и там обычные, так сказать, для такого рода офиса были предметы, сувениры как бы из этого самого будущего, и музыка исламская звучала. Да? Люди иногда с улицы заходили, не сразу понимали, что это не настоящее турагентство. Сначала спрашивали про билеты. Туры, билеты, да. А потом только, значит, замечали, что вроде бы знакомые города, но что-то в них не то. Вот. И завязывалось какое-то общение и разговор. В результате чего люди высказывали, заполняли даже такие анкеты о том, как они, значит, воспринимают такого рода будущее, и хотели бы они его видеть вот реализованным в буквальном смысле для мира, для Европы или для своего родного города. По-разному отвечали, надо сказать. Некоторые даже очень хотели для своего родного города, потому что им скучно очень там и так далее. Вот. Это было, значит, до 2000 года вот такая форма репрезентации проекта. То есть там в нем были открытки, были постеры, были кружки, майки. Все это носило на себе вот эти самые имиджи, созданные таким вот способом коллажа. И затем в 2000 году для французского музея Le Quartier в Кампере, в Британии, был сделан другой вид репрезентации. Это был сделан шатер, бедуинский шатер, стены которого образовывали такие ручные работы, ковры вышитые, такие аппликации из ткани, с вшитыми туда принтами на шелке. И это все было сделано руками бедуинов в Каире. То есть арабы реально это все изготовили согласно своим традиционным ремеслам. Это очень такая распространенная форма помещений для разного рода целей, и ресторанов, кафе, магазинов, вот из этих ковров делается на каркасе. И там уже другая атмосфера была. Это вот такое место для какого-то, для медитации, для того, чтобы лежать, расслабляться, курить кальян и мечтательно разглядывать виды прекрасного будущего.
Лев, а скажи мне, пожалуйста, в вашей группе была какая-то эволюция? Я знаю, что у вас был проект «Горе от ума», вот исламский проект. Вот сейчас есть какое-то движение, я имею в виду стили, или все-таки вы нашли стиль и в нем уже находите какие-то открытия?
Ну, я думаю, что где-то раз в 4-5 лет мы истощаем какое-то...
направление, собственно,
какое-то, да, направление, и... довольно резко его меняем. Ну, естественно, каждое следующее сохраняет что-то из предыдущего.
А вот я знаю, что у вас какие-то фарфоровые статуэтки эротического содержания появились. Это что, для продажи, что ли?
На вокзале торгуем.
Это да, для продажи на вокзале, да. А, ну, фарфоровые статуэтки, это мы взяли такую форму 18 века, вот это такой, то что такое фарфор вообще в европейском контексте, это... такое супербуржуазное увлечение, это то, что буржуазии казалось, что это очень аристократично. То есть фарфор вообще не аристократичная вещь.
Снобистская вещь, да?
Нет, ну, это, подожди, это именно буржуазная вещь.
Дворцовые эти фарфоровые комнаты в королевских, ну, замках.
Потом вот фарфор стал в Европе таким. И поэтому мы взяли вот этот язык, это довольно часто происходит в современном искусстве, когда апроприируется какой-то другой язык, но сюжеты там невозможные любовные идиллии. Это такой жанр политическая порнография, мы его называем, где скинхедка занимается любовью с ортодоксальным евреем. То есть, ну, это такая пародия на европейский мультикультуризм, вообще вот эту идею такой Европы, где могут мирно жить, например, да, мусульмане, да. Но это вот сделано как традиционный фарфор в шкафу, такой, такая инсталляция. Очень такой. Да, но сейчас мы следующее продолжение этой серии мы будем делать просто непосредственно в Нюрнбурге. Это при Баварском короле, собственно. Сейчас герцоги она стоит, и она с 18 века поддерживает те же технологии. Вот. Они очень любят работать.
Они заинтересовались вашими работами.
Да, да, им очень нравится.
Ну, они нас позвали, потому что они вообще работают с современными художниками, и как бы им это просто очень... А тут вот такое совпадение.
Вообще роль иронии, самоиронии, юмора, насмешки очень важна в современной культуре и, естественно, современной и изобразительной тоже культуре. Мне кажется, что вот консерватизм наш российский консерватизм, он связан с тем, что мы так настороженно относимся к иронии. Блок еще писал: «Я горжусь тем, что я не понимаю иронию». Вот, мне было так радостно, он объявлял об этом. И самая ирония, еще более такой сложный комплекс событий, я бы так сказал. Правда, да, тут, да. А все-таки это вот то, что вы рассказываете, я так понимаю, что тут должно быть очень много иронического подхода. То есть зритель должен в этом смысле быть готов воспринимать это все иронически, иначе его просто... Он скажет: а что это такое? Почему? Что он тут, скинхед тут делает? Зачем это? Такого не бывает. Зачем вы мне это рассказываете?
Ну, нам кажется, что это действительно очень важное такое персональное свойство человека, готового воспринимать современное искусство, это чувство юмора. Это такое здоровое чувство, которое позволяет, ну, как бы, по крайней мере, первично правильно войти, так сказать, в контекст. С другой стороны, я не думаю, что искусству когда-либо было свойственно отсутствие юмора и иронии. Оно всегда им как-то владело этим языком. Так или иначе, это не новость, присущая только современному искусству. Ну вот просто зачастую современному искусству вообще приписывают какие-то очень, ну, прямолинейные или однозначные признаки, принимая вот за какие-то частности, скажем, за главное. То есть, ну, есть там какой-нибудь политический активизм в контексте современного искусства, да, но кто-то считает, что это вот только он должен быть и больше ничего другого. На самом деле оно шире, как всегда, всякого рода таких однозначных определений.
Это верно, я в этом совершенно убежден. Потому что, ну, вообще, вот то, что Аня говорила, политическое искусство, это, собственно, свойственно Советскому Союзу, чтобы закрыть какую-то стенку с дыркой.
Не политическое, скорее материальное, материалистическое.
Да, она скорее говорила о такой утилитарном...
Ну, утилитарном, куда повесить.
Ну, картина, она должна, а, украшать, и, б, прикрывать дефекты стены.
Ты пишешь картины, а не кажется, что вообще сама по себе идея картины уже устарела, и ты работаешь в таком старомодном жанре?
Если с формальной точки зрения, то да. А если говорить вообще, я не помню, это какая вещь, Кандинский, он писал, что, по-моему, уже довольно немолодой, что уже я больше люблю и отношусь и к старому искусству, и к новому, и в какой-то... Что форма, собственно говоря, уже не так важна, важно наличие этого акта искусства.
Наличие страсти, наверное, делать что-то, да?
Ну, мы уйдем очень далеко, если мы будем описывать, что такое творчество, что такое акт искусства, но наличие может быть в разных формах. И на сегодняшний момент, то есть был какой-то период, даже и в современном искусстве, скажем, вообще отказались от живописи, потому что это то, что вот мешает... Что это форма, ну, а в ней, в этой форме тоже может существовать искусство, и современное тоже.
Пьер, но представляете, да, все-таки вот этот сила живописи, это нереально, столько веков уже существует живопись.
То есть надоело, и, типа?
Да нет, наоборот.
Пытались от нее отказаться в какой-то период.
Понимаете, у меня есть эмоции. Живопись стала очень модной как раз в современном искусстве во второй половине 90-х. И до сих пор так называемая постмедиальная живопись, которая работала по фотографиям, по, ну, как бы по видео, по современным этим всем информационным визуальным источникам. Да. Ну,
то, что она обогатилась новыми инструментами, новыми материалами, новым каким-то подходом. Вообще техника как таковая, то есть жанр вот, искусства, не может исчезнуть, потому что это зависит не от, ну, как бы его существование не зависит от того, вот он современный или несовременный. То есть это зависит от того, кто им, так сказать,
пользуется,
кто работает кто в этом материале, кто как это применяет и так далее.
В конечном итоге у тебя всегда есть эмоции. Это, и зритель, как только у него появятся эмоции, когда он смотрит на какой-то холст и что, то-то на холсте, это может быть и холст, вот, или дерево. Это может быть икона. У меня есть и перед
слово.
Иконой, и перед какой-то какашкой, и какая-то там граффити, сайт-омбли. Представляете, сайт-омбли для тех, которые не знают, это работы, которые могут быть 4 на 5, да, формат, такой белый холст, на который будет просто одно пятно розовой краски и карандашом какой-то граффити такой. И все. Но когда ты напротив такого масштабного такого холста, ты увидишь вот эти 3 пятна, какая-то эмоция нереальная появится. Вот, ну, это
скажи,
есть...
Ты сказал эмоция, очень важное слово. То есть до сих пор зритель приходит в... музее или в современное искусство, или в галерею, для того, чтобы обогатиться эмоциями, да? То есть не для того, чтобы что-то лучше понять смысл жизни, а все-таки вот какая-то эмоция такая его, да?
Но я надеюсь.
Как вы считаете, эмоция?
Ну, я думаю, что современное искусство, оно все время такая женщина, у которой много мужей, много любовников, она все время переходит...
Как ее зовут?
Как-то ее зовут, да. Которая все время переходит к чему-то, от чего-то к чему-то. И вот как раз то, что мы видим вот уже в нулевых годах, то есть буквально вот самое какое-то последнее ощущение, это именно не то, что не важна, скажем, идеология или концепт, да, вот, но все больше и больше это через именно визуальное действует на такую эмоциональную сферу, действует через глаза. Тем самым современное искусство возвращается. Я не согласен, кстати, с Пьером, да, который начал современное искусство с Дюшамба. Вот мне кажется, что сейчас как раз вообще в мире свойственно понимать современное искусство именно в одной очень глубокой традиции, как раз начиная там с, не знаю, Древнего Рима или с пещерных рисунков, что это не то, что вот было какое-то искусство, оно закончилось, а Дюшамп основал следующее. Это одна культурная традиция, внутри которой иногда предпринимались попытки, например, редуцировать эту традицию, да, то есть чем занимались, например, дадаисты, пририсовывая усики к Моне Лизе, но или там Дюшамп принес писсуар, да, в музей. Но парадокс в том, что сейчас тот же самый писсуар, так как никому уже не интересен сам этот акт, все уже знают, что в музее может быть все что угодно, включая писсуар, да, и писсуар стал смотреться рядом с какой-нибудь, скажем, греческой классической скульптурой, которая тоже белая, определенная пластика, там определенные эротические, ну, кстати, вот, по-моему, Гройс писал о такой европейской традиции, что вот дюшамбовский писсуар, он похож на модные в то время статуэтки Будды, да, вот. То есть совершенно другими путями, но вот современные...
Он действительно, да, там есть что-то. Да,
ну, есть, конечно,
да. Округлости, да-да.
Да, и вот я хотел сказать, что писсуар, что статуэтка Будды, что там, не знаю, последняя скульптура или живопись, или видео, это все-таки одна большая европейская вот эта традиция.
Цепь,
которая, да, сейчас, да, подключились Китай, соответственно, Россия, которая с определенного времени, с Петра Первого туда подключилась, и, соответственно, Индия, да, вот сейчас происходит вот это все слияние вот в эту одну традицию.
Все-таки еще раз вернемся к идее эволюции. Вот художник современный, это стратег своего поведения или это человек, которого, ну вот, на него спускается какое-то вдохновение или муза им руководит? Как ты это видишь?
Ну, я бы сказал, что это очень индивидуальная история у каждого художника.
История, ну вот и расскажи, как ты видишь.
История, так сказать, современного искусства изобилует разными примерами, но я не думаю, что Джексон Поллок был стратегом, скорее он был вот таким органиком. И,
то есть у него была интуиция, да?
Ну такая? Да, скорее так, там, не знаю, насколько стратегом был Ротко. Это вот какой-то такой мощный поток сознания.
Или подсознание. Да.
Подсознание, ну, как бы реализация вот какого-то собственного внутреннего мира, который порождало удивительно такие сильные эмоциональные выплески на холст, так сказать, и который действует по сей пору очень сильным таким.
Но еще раз, все эти художники не бы существовали без зрителей, без вот даже нескольких зрителей, которые первоначально начинали их поддерживать. Вот в случае Поллока есть Пегги Гуггенхайм, который, ну, да, сразу, как только она появилась у него в мастерской, просто купила там несколько работ и так далее. И сразу была такая поддержка. И когда говорят, что вот у Ван Гога никого не было, но это абсолютно неправда. Был и врач Гаше, и его брат, которые его очень сильно поддерживали. Это было два человека, которые, благодаря которым...
Ну, да. Кстати, сегодня... в случае Ван Гога тоже известный миф о его такой, как бы, что ли...
герметичности, да?
Герметичности, скажем так, вот, что он творил, не ведая особенно никакой стратегии и так далее, тоже миф, безусловно. Uh-huh. То есть он, да, достаточно был сознательным творцом, который прекрасно понимал, что он делает, и, ну, понимал какую-то новацию, и там даже как-то, так сказать, известна его переписка там с братом, так по-современному называемым арт-дилером, которым они решали, что еще сделать, там какие ходы, так сказать, его творческие будут иметь успех или не будут иметь успех и так далее. То есть он, некоторый расчет у него такой был художественный. Как бы,
может, и Ван Гог писал, что его яркие краски, которые он придумал, вот эти фавистские яркие, да, краски, они будут очень хорошо смотреться на ярких обоях,
да,
в комнатах коллекционеров, потому что в то время в Париже вошли в моду яркие обои. Да. Вот. Но это, конечно, редукция какого-то.
Можно ли сказать, что сейчас вот российский художник, тот, который творит на простору нашей Родины, и, скажем, американский, это два разных типа художника? Или, наоборот, благодаря творческой такой глобализации мы, наконец, подходим к идее общего типа художника, да, что вот то, о чем ты уже начал говорить, что и Китай вошел, и Россия, и в конечном счете уже не важно, какой национальности. Как вы на это смотрите?
Ну,
ребята,
я думаю, что то есть мы-то все время настаиваем на том, что И это, по-моему, правда, что современный художник – это вообще глобалистский персонаж.
Глобалистский.
Да, это абсолютно глобалистский персонаж, и все институции носят исключительно глобалистский характер, и русские институции современного искусства устроены с нюансами туда-сюда, как американские, как европейские и как современные китайские. И это, конечно, один мир. Другое дело, что и, в общем-то, один язык, даже вот если как бы говорить про... Другое дело, что уже внутри вот этой конкуренции существуют такие некоторые особенности, которые в случае России, вот в отличие от Китая, да, которые mm-hmm. вот, ну, можно очень выделить, что такое китайское современное искусство. Это понятно что, и можно легко сделать большую групповую выставку. Или то, что было русским искусством современным эпохи перестройки. Это тоже чем-то
понятно.
Это все
то объединялось. Понятно, то есть символика и какие-то ожидания политические, да, общественные.
Да. Удовлетворение западным ожиданиям.
Удовлетворение западным ожиданиям. Аннушка, ты жена французского коллекционера. Ты часто бываешь в Париже. Ты считаешь себя русской художницей?
Наверное, да.
Что такое быть русской художницей? Ой. Вот так вот. Вот так современная художница задумалась. Мы в следующей программе узнаем, что ты на самом деле думаешь. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, напомню, художница Анна Браше, коллекционер-продюсер выставки Пьер Браше и художники группы АЕС плюс Ф Лев Евзович и Евгений Свияцкий. Тема нашей программы «Художник и зритель». Спасибо, гости, за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».